звучит вера. Христианская апологетика просто и доступно.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Щит веры». Она идет в прямом эфире в студии Санкт-Петербурга. Меня зовут Дмитрий Требельский, я являюсь ее ведущим. Каждую пятницу, когда наш эфир происходит здесь, мы приглашаем в студию сотрудников Центра апологетических исследований, потому что эта программа создается вместе, в совместном этом труде, когда радио и сотрудники Центра обращаются к вам на тему, которая так или иначе касается апологии христианства. Для тех из вас, кто не очень хорошо понимает, что такое апология, это защита вероучения, защита христианских основ против каких-то других культов или других общественных явлений, которые так или иначе влияют на христианское мировоззрение. Желание наше, чтобы через наши эфиры христианское мироощущение, миропонимание, оно все больше и больше утверждалось, тогда как еретические и другие всевозможные культовые духовные проявления были обличены, и люди могли бы, различая добро и зло, выбирать доброе от Господа и противостать злу, которое разрушает и душу, и жизнь, практическую жизнь, когда человек забывает о заповедях и поэтому становится под воздействием греха. Сегодняшний эфир мы с Павлом посвящаем теме, которая называется «Интернет, его сеть, полезно или бесполезно?». Вот так вот я и сформулировал, потому что не секрет, что мир наш переходит в совершенно другой формат, то, что называется информационная технология, когда традиционные формы общения заменяются новыми, мы уже больше не пишем письма на бумаге, мы пишем электронные письма, мы уже забыли, некоторые из нас, живущие в больших городах, о том, что такое, как можно жить вообще без интернета, потому что обмен информацией, получение информации наилучшим образом сейчас можно сделать именно через интернет. Следить за финансовым состоянием своего банковского счета уже можно через интернет. И многие другие информационные технологии, они входят. Поэтому мы сегодня будем помогать вам и размышлять на эту тему. Большую тему, важную тему. И вы увидите, в каком контексте она связана с апологетикой. Но это будет минут через 13-15, потому что сейчас у нас традиционная уже для нашего эфира рубрика, которая называется «События». И Дмитрий Розет, он расскажет о событии, которое взволновало его как сотрудника Центра апологетических исследований. И Игорь, наш звукорежиссер, который помогает нам вести эфир, сейчас этот ролик вставит в нашу программу. Рубрика «События».
В конце ноября в средствах массовой информации светских прошла новость о том, что произошел неприятный инцидент на одном из психологических тренингов в Подмосковье. Гражданка Германии, судя по новостям, 40-летняя женщина, которая работает директором кофейной компании «Неспрессо» в России, зовут ее Ангела Мольх Лейне Вебер, посетила тренинг достаточно известных в определенных кругах психологов Евгения и Галины Бродецких. Назывался тренинг «Второе рождение», и суть заключается в том, что они, по своим словам, пытаются вернуть человека в первый момент его существования, когда человек рождается, провести его физически как бы по родовым путям, с тем, чтобы перезагрузить матрицу человека, вернуть его к какому-то моменту, когда еще не возникло никаких психологических травм и деформаций психики. Достигается это за счет серьезных психологических и физических нагрузок, и человек, приходящий на этот тренинг, судя по всему, заранее соглашается на то, что ему будут поставлены достаточно жесткие условия. И, соответственно, те люди, которые были на этом тренинге, рассказывают о том, что человек, пришедший на тренинг, должен был сначала изобразить позу эмбриона, а потом проползти под несколькими лежащими на земле людьми, имитируя процесс рождения. И в процессе этого ползания человека били, пинали и физически давили. И в какой-то момент времени, когда у Ангелы закончились силы, она была не очень здоровым человеком, у нее, судя по всему, была астма, Она попросила отдохнуть, но руководительница семинара Галина Бродецкая начала заставлять ее закончить процесс до конца. И более того, она сама легла сверху на женщину, еще попросила 6 человек сделать то же самое. И несчастный человек, женщина просто кричала, задохнулась, у нее изо рта пошла пена, ее на скорой доставили в реанимацию частной клиники, где выяснилось, что она впала в кому. И врачи говорят, что ее жизни угрожает серьезная опасность. На момент, когда мы это записываем, с момента, когда новость была озвучена, прошло достаточно много времени, уже около 6 дней. К сожалению, никаких новостей о состоянии Ангела в новостях не сообщается. Неизвестно, насколько эта информация соответствует на данный момент в действительности, непонятно, насколько состояние женщины тяжело, насколько ее жизни угрожает опасность. Тем не менее, новостные агентства сообщали о том, что ситуация зашла в очень серьезный тупик, и руководителям семинара угрожала уголовная ответственность. Я не психолог, не возьмусь с психологической точки зрения оценивать то, что делают эти люди, хотя сама идея возвращения человека в его состояние начала жизни с тем, чтобы решить какие-то психологические проблемы, представляется лично мне по здравому размышлению не совсем корректной, не совсем здравой. Но в данном случае мне бы хотелось скорее прокомментировать тот факт, что огромное количество людей, причем людей, казалось бы, здравых, имеющих высшее образование, достаточно взрослых, 30-40-летних, совершивших, делавших некую карьеру в жизни, занимающих достаточно серьезные посты, они почему-то испытывают непонятную тягу ко всевозможным тренингам, психологическим семинарам и прочим вещам, которые предлагаются буквально на каждом углу. А проблема, о которой говорят психиатры, психотерапевты, заключается в том, что огромное количество этих семинаров делают люди, не имеющие никакого отношения к психологии, не имеющие специального образования. И действительно, как говорят многие специалисты, в руках человека невежественного, в руках человека, преследующего какие-то свои цели, особенно коммерческие, подобные вещи могут стать страшным оружием, потому что человек, сам не понимая того, может навлечь на человека как физические, так и психологические травмы. И в данном случае хотелось бы просто призвать тех людей, которые бездумно забавляются с такими вещами, 10 раз подумать о том, куда вы идете, зачем вы идете и кому вы идете прежде всего. Если у нас болит желудок, если нам нужна операция по поводу удаления аппендицита или лечения другой какой-то болезни, мы ведь не идем к бабке на рынок, мы не идем к какому-то человеку, который называет себя врачом, мы идем действительно к человеку, на которого мы можем рассчитывать, а на человека, у которого, как мы убеждены, есть некая медицинская. А здесь абсолютно то же самое. Нам может казаться, что психология – это дело, которым могут заниматься любые люди с любым образованием, на самом деле это не так. И поэтому нужно быть осторожным в этом отношении очень сильно. И, наконец, хотелось бы сказать, что хотя, наверное, психология, психиатрия в этом мире имеет свое место у человека, бывают серьезные проблемы, которые ему необходимо решать, лечиться специалистами. Тем не менее, иногда люди ищут поиска психологических проблем не там, где лежит ответ на эти вопросы. Значительная часть психологических проблем человека порождаются не какими-то органическими повреждениями его нервной системы или мозга, не какими-то системными явлениями. Зачастую это именно духовная проблема, связанная с конфликтом человека с близкими его людьми и, прежде всего, с Богом. Человек, который не знает Бога, человек, в сердце которого находится пустота, вакуум, он поневоле обречен на постоянные конфликты с самим собой, с окружающим миром и с Богом. Только вера в Бога может дать человеку невероятный мир, который способен стать источником решения всех конфликтов. Опять же, поймите меня правильно, я ни в коем случае не говорю о том, что к врачам или специалистам ходить не нужно. Есть много ситуаций, когда обращение к специалистам – это необходимая мера. Тем не менее, опять же, очень важно помнить, что врачи способны лечить наше тело, способны лечить наш внутренний мир, они способны исправить нашу душу, они способны даровать нам спасение, способны дать нам новое рождение свыше, которое может дать нам только Бог. И поэтому прежде всего очень важно решить наши проблемы духовного порядка. И во-вторых, если у вас действительно есть необходимость обратиться к специалисту за решением каких-то более физических, более серьезных с точки зрения видимой нашей обычной земной жизни проблем, подумайте много раз о том, к кому вы обращаетесь, зачем вы обращаетесь и чего в конечном итоге вы хотите от этой помощи. Никакой врач, к сожалению, не может дать человеку тот мир, превосходящий всякое разумение, которую может дать нам только Святой Дух.
Рубрика «События» выходит раз в месяц. События и комментарии от Центра апологетических исследований. Эта рубрика подготовлена совместно с Трансмировым радио. Вот вы послушали рубрику «События» и предупреждения, которое Дмитрий Розат сделал на основании вот этого печального случая с психологическим центром. Друзья мои, действительно, это происходит в нашем мире, и это происходит, ну, нельзя сказать, что каждый день, но, скорее всего, в каждый уикенд, каждые выходные собираются какие-нибудь семинары исцеления, помоги себе сам, стань лучше и так далее. И, к сожалению, калеча души человеческие, иногда тела калеча, забывают о душе как о храме Божьем, как о возможности познать Творца, который эту душу сотворил с любовью. Именно об этом как раз христианская апологетика, что Бог, Он сотворил этот мир, есть причина этого творения, есть цель этого творения, и есть план для того, чтобы это творение воссоединилось с Творцом, и есть объяснение, почему творение разделилось с Творцом, и как это произошло. Об этом всему учат Писание, и об этом всем как раз и говорит апологетическое служение, для того, чтобы отличать истину от лжи. И сегодня, когда раз мы с Павлом Столяровым, я хотел вам представить его. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Он является старшим научным сотрудником Центра апологетических исследований, и, как я уже заявил, тема у нас называется «Интернет. Сеть добра и зла». В ней есть как доброе, так и худое, но так как это понятие вообще сеть, всемирная паутина, это значит, что так или иначе каждый в этой паутине побывал, запутался или, может быть, просто оставил след, ему удалось как-то выбраться. Мы будем говорить на тему, что можно найти в интернете хорошего, что можно и как найти, отличить плохое в интернете, что касается именно христианского учения и христианских порталов, христианских сайтов, христианских чатов. Потому что, как мы знаем, это один из самых простых способов сейчас разным по вероисповеданию христианам в разных конфессиональных течений найти какие-то точки соприкосновения или платформы для обсуждения тех или иных вопросов. Нередко видно, что на таких сайтах приходят, как правило, одни и те же люди, но это одна особенность этих сайтов. Но другая особенность – то, что люди, которые хотят найти ответ, набирают в поисковиках те или иные вопросы и наталкиваются на какие-то обсуждения, на какие-то обмены мнениями. Полезно это, нужно это, помогает нашей вере это, или это мешает, отвлекает. Вот об этом все мы сегодня говорим. Хочу сразу сказать, что про телефонные звонки мы будем принимать чуть-чуть позднее, где-то минут через 15, потому что иначе я думаю, что звонки могут нас отвлекать от разговора. Поэтому 596-0452 наш телефон будет включен чуть позднее. Игорь его включит через 15 минут. А мы пока с Павлом будем обсуждать, но вы готовьте свои вопросы в результате нашего обсуждения. И вот у нас уже есть Татьяна, она как раз в интернете нас слушает. Добрый вечер, Татьяна, рад вас тоже видеть. Татьяна сразу свой комментарий дает, и вот вопрос. Интернет для меня – это информационное христианское спасение. Почему? Несколько лет назад слушала христианское радио с жуткими помехами и глубоко ночью. Теперь чисто и круглосуточно, и не одно, а несколько каналов. Второе. К сожалению, в нашей общине еще год назад не было ни одного сильного и грамотного проповедника. Теперь у меня нет вообще в этом нужды. Я могу слушать проповедников из разных церквей и даже из разных стран. И третье преимущество состоит в том, что я веду группу сестер по разбору Библии и очень часто приходится искать дополнительный материал. Да и на вашем апологетическом центре именно благодаря Иннету я могу задать любой вопрос. К этому еще можно присовокупить общение с христианами по скайпу, музыкальные сайты, помогающие найти ту или иную песню или псалом, сценарий для праздника. Короче говоря, если меня не оставить, я могу написать еще 5-6... А, если меня не остановить, я могу написать еще 5-6 плюсов интернета сегодня для христиан. Вот, Павел, это хорошее, мне кажется, для нашего начала, такого для нашего разговора, посвящение и свидетельство нашей сестры. И хочу сказать, давай начнем с того, помогает ли разнообразие, вот вообще вот разнообразие интернет-сайтов, страниц, церкви, каждая церковь стремится иметь какое-то место в интернете, заявить о себе и так далее. ВКонтакте существуют многочисленные странички разных христианских церквей, организаций, группок и так далее. Несомненно, это позитивно, правда ведь?
Очевидно, да. Мы ни в коем случае не будем спорить о том, что современные доступы к информации, способы доступа к информации, они позволили огромному количеству людей получить те знания или даже то образование, которое, о котором они даже не мечтали. То есть то, что когда-то хранилось в фолиантах, в учебниках, в головах профессоров, сейчас доступно любому человеку, и любой человек может прикоснуться к этому знанию, проверить какие-то постулаты, в чем-то усомниться или в чем-то убедиться. Безусловно, это как источник, интернет как источник всего этого знания является бесценным, буквально бесценным сокровищем, потому что и мы тоже используем интернет для самых различных целей, и то, что вот перечислила сестра Татьяна, и для этих целей тоже. И понимаем, конечно же, что проблема далеко не простая, поэтому мы и задаемся этим вопросом. Потому что, с одной стороны, разнообразие, которое мы видим, оно необходимо, оно нужно. Именно с помощью этого разнообразия мы вдруг увидели, что мы немножко другие. Или, например, мы стали замечать свои какие-то не только особенности, но и свои недостатки, потому что мы увидели какие-то хорошие примеры. Люди стали больше общаться, люди стали больше интересоваться, даже молиться друг за друга. То есть вроде бы, ну, это действительно так, не вроде бы, церковь стала прирастать новыми связями, которые помогают людям. С другой стороны, интернет, к сожалению, сейчас является некой такой квази-церковью, то есть неким таким квази-общением, когда люди думают, что переписываясь в сети или общаясь, или слушая проповеди, они тем самым уже участвуют в церковной жизни. Это на самом деле не так, потому что церковная жизнь является именно вот личным присутствием, личным участием, общением между братьями. Конечно, тем, кому тяжело, кому необходимо какое-то дополнительное участие других людей, или кто обременен какими-то условиями, и, к сожалению, у нас много людей, находящихся в каких-то стесненных условиях, или они немощные, или у них какие-то болезни, для них интернет – это, конечно же, спасение, и мы хотим особо подчеркнуть, что для них это интернет – это огромная польза. Но для тех людей, кто, и таких, к сожалению, немало, кто ленив, кто не собирается принимать никаких решений, а просто иногда вечерами просматривает какие-то интересные сайты, слушает какие-то интересные проповеди, к сожалению, такие люди, таких людей гораздо больше. Они никак не задумываются о своей вере, и интернет позволяет им думать, что, размышляя о Библии, они уже становятся христианами. На самом деле это не так. Христианин – это тот человек, который не только исповедует, но и живет той верой, которую он призван. Поэтому Господь и говорит, что если мы даже именем Его будем совершать какие-то чудеса, Он все равно может отвергнуть нас не потому, что имя Его каким-то образом не сильно, а потому что человек неким таким оккультным или таким эзотерическим способом, приближая себя к христианству, неким таким чтением или еще что-то, на самом деле не является христианином, но христианин – это тот, кто исповедует и живет по той вере, которую дал Христос. А это лучше всего делать в церкви, потому что так сказал Господь, и это самый оптимальный, конечно, вариант. Это вот если говорить Татьяне, я действительно рад, и мы поддерживаем ту точку зрения, которую она испытывает. Но у нас есть еще вот какая озабоченность.
Я хочу немножко тебя прервать, потому что действительно, с одной стороны, явный позитив от того, что
очевидно,
есть доступ к информации.
К книгам, к информации, к музыке.
Ну, вот я имею в виду.
Да,
вот,
да.
Информация – это не просто какие-то новости, а
да,
просто вот информация – это то, что мы не знали и вдруг узнали.
Да. Да?
То есть нам нужна песня, нам нужно расширить свое понимание какого-то вопроса – это все информация. И интернет – это наилучший, наибыстрейший, наидоступнейший источник. Но с другой стороны, мы говорим о христианском вероучении, говорит о таком понятии, как истина. Так вот, можно ли вообще в этом разнообразии найти поиск истины? Помогает ли это разнообразие?
Как бы и да, и нет.
Вот давай поподробнее, потому что это основа основ.
Да, совершенно верно. Потому что как бы другая сторона. Интересно, вот если мы посмотрим на строки Нового Завета, на строки, которые нам оставили апостолы, интересно, что мы не найдем такого призыва, чтобы церковь стремилась к разнообразию как таковому. То есть разнообразие не является самоцелью. Разнообразие мнений допускается, и это не страшно для церкви, и это позволительно, чтобы обнаружились искусные. Но разнообразие в учении, оно будет лишь обременять церковь, ослаблять церковь. И об этом еще говорили апостолы. Например, я хотел бы вспомнить такой пример из 6 главы Евангелия от Иоанна. Буду говорить уже о самом конце этой главы. Вначале мы можем вспомнить несколько моментов, когда Христос накормил, допустим, 5000, когда Он шел по воде. Вопрос. Ученики готовы были в это поверить? Совершенно нет. Господь представил им доказательства своих слов в явной форме. То есть, что Он является не просто пророком, а Он является Господом этого мира, потому что по молитве происходит приумножение хлебов, по молитве или по Божьей силе Он может идти по воде. Он после этого Он говорит такие слова, которые ученикам кажутся абсурдными. То есть, с нашей точки зрения, вот если представить эту ситуацию как бы вот на наших форумах, я вот так образно представляю, значит, эти стихи, скорее всего, кинулись бы перетолковывать, что на самом деле имел Иисус. И, казалось бы, вот в этом разнообразии нужно было бы найти и истину, именно через разнообразие. Но, оказывается, Христос очень четко показывает нам, что нужно не в разнообразии искать истину, а нужно в самих словах искать эту истину. То есть, если Христос говорит что-то, то это и уже является истиной. То есть мы этому уже можем доверять, потому что, ну, чисто апологически, потому что это логическое доказательство, что сам источник этих слов является Богом. Поэтому мы верим Ему, потому что мы верим Богу. И, например, вот говорит: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Да, и на это многие из учеников, услыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас?» И сказал: «Для того и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если не дано будет ему от Отца Небесного». И дальше написано: «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». Почему? Потому что их толкование, их разнообразие не вмещало в себе вот эту узость и четкость Христового послания, Христового учения. И вопрос, почему многие из видевших дела Иисуса, то, как Он приумножил хлеба, ходил по воде, все-таки отошли от Него? Я думаю, что потому что не могли понять и даже принять того, что Он говорил им. И тогда Он обратился к 12 и спросил: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. И я думаю, это некий ключевой или принципиальный момент в понимании роли разнообразия и места разнообразия в нашей жизни. То есть разнообразие может быть, оно допустимо, оно хорошо, но само по себе ничем не смущает. Но в разнообразии должна быть точка опоры. То есть когда нет вот этого утверждения, что Христос, Ты имеешь глаголы вечной жизни. А когда мы стремимся просто за разнообразием, то в конечном итоге это приводит к либерализму и в учении, и в жизни человека. То есть когда все допустимо, все возможные формы сами по себе интересны, и любая вариация допустима. А второй момент опасности в разнообразии могу привести пример из медицины, из медицинских справочников. Все из нас так или иначе болеют, к несчастью, болеют и наши близкие, и наши родственники, и мы начинаем что-то искать в интернете, как вылечить какую-то болезнь, заразу там, и так далее и тому подобное. И вот мы видим одно мнение, другое, пятое, десятое. Почему врачи говорят: не обращайтесь к интернету для того, чтобы лечить свои болезни? Они говорят так не потому, что они хотят нам заткнуть рот или против свободы слова. Нет, все нормально. Они просто показывают, что мы, как не специалисты, не можем ранжировать опасность одних причин или мнимость или явность других признаков. То есть мы, как люди несведущие, не знающие фундаментальных медицинских каких-то основ, мы можем допускать тяжелейшие ошибки. В одних случаях бегать по врачам излишнее, в других, наоборот, не ходить по врачам, в одних случаях применять ненужные таблетки, в других, наоборот, больше чего-то применять, баловатские таблетки и так далее. Поэтому специалисты говорят: информации много, но это не значит, что вы в ней разбираетесь. Итак, мы видим, что разнообразие само по себе не является проблемой. Является проблемой то, что мы не можем спокойно плавать или разбираться в этом разнообразии. Именно поэтому церковь всегда стремилась не то чтобы заглушить это разнообразие, но церковь всегда стремилась, чтобы ее учение на фоне разнообразия звучало ярко, четко, понятно и открыто. И вот когда такого не происходит, а когда присутствует только разнообразие мнений, тогда и в церкви люди метутся кто куда, читают различные книги, мучают пасторов вопросом: а как ты думаешь, что в этой книжке написано, что в этой, а как ты к этому относишься, к тому относишься? Почему? Потому что нету четкого понимания, во что мы верим. И интересный пример Петра, когда он тоже был в ступоре, он тоже был смущен, да? Но посмотрите, как он решил этот вопрос. При всем своем смущении он сказал: хорошо, я замолчу, потому что рядом со мной Слово, рядом со мной Христос. И я лучше помолчу и обращусь ко Христу и выслушаю, что Он говорит нам. Мы находимся в более трудной ситуации, когда мы обращаемся к Христу через Библию, и, конечно, нам значительно более трудно увидеть всю ясность и услышать те ясные ответы, которые могли бы услышать апостолы, но все равно мы видим, что когда наступает момент решения, нам нужно сказать не в разнообразии, как, например, мог бы спросить Петр: а что ты скажешь по поводу споров других фарисеев, например, или других, которые отошли тебя, может быть, они правы, или так далее. Он просто замолчал и сказал: ты имеешь, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Если у меня есть еще, как бы, такой, еще два аспекта. С одной стороны, мы понимаем, что не имеем права на окончательный суд. И не можем лишать кого-то спасения просто потому, что мы не увидели в человека спасенную душу. Да? То есть, допустим, нам говорят: как вы можете догматически вот на чем-то настаивать? Или как вы можете запрещать разнообразие? А вдруг вот человек найдет спасение, допустим, через книги Карлоса Кастанеды? Или через диагностику кармы? Ведь многие же люди приходят к нему. Давайте пускать больше разнообразия. И в наши сайты, и в наши учения. Давайте как-то больше. Ведь Господь любит всех. И это, с одной стороны, парадоксально, с другой стороны, очень опасный момент. Действительно, Господь любит всех. И Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. И любить других людей – это совсем не значит оправдывать других людей во всем, что они делают. И когда люди так считают, один раз мне на лекции сказали: ну как же, ведь Бог есть любовь? Я говорю: а если Бог есть любовь, правильно ли противоположное утверждение? Является ли любовь Богом? Вот это принципиальный момент. То есть, когда мы принимаем все, невзирая на лица, оправдывая себя, что вдруг мы пропустим в этом разнообразии какое-то чудо и не заметим его, и не примем его, и как бы пропустим это мимо ушей, или поступим не по любви, на самом деле Господь говорит о том, что любовь не есть Бог. Любовь – одно из качеств, которым обладает Господь и которым наделил человека. Но сама по себе любовь, она не покрывает грех. Она не покрывает зло, она противится злу. И мы это видим в том, как Господь относится к нам, грешникам, потому что Он был готов и совершил приношение жертвы за нас. Он претерпел смерть по любви. То есть Он пошел до конца, Он испытал все, но претерпел это страшное наказание за каждого из нас. И это как раз показывает о том, что, и нам тоже дает пример, что даже если мы любим человека, это не значит, что мы должны покрывать грех. То есть, а разнообразие очень часто является неким поводом, чтобы покрыть какие-то ереси, грехи или что-либо угодно.
Это очень важная особенность, о которой мы сейчас продолжим. И у нас есть первый телефонный звонок. Я хочу дать возможность нашему радиослушателю подсоединиться. Добрый вечер.
Добрый вечер, это Петр, мир вам.
Мир и вам тоже, Петр, дорогой.
Я хотел сказать, что церковь – это не здание, это собрание людей. Христос сказал: где двое или трое собрано во имя Мое, там Я среди вас. Сказано, светильник – это есть Слово Божие. И Христос сказал: творцы узнают голос Мой. Когда был грех, Бог дал Адаму одежду, а сейчас, когда этих появилось множество лжеучений, Бог просто дал этот интернет, чтобы избавиться от этих лжеучений. Лучше слышать чистое учение, чем ложное учение в церкви. Я вот так думаю. Спасибо.
Интересно. Спасибо большое, Петр. То есть трактовка уникальна. Наш разговор вообще, можно сказать, повернулся благодаря Петру в удивительную в рамки, грани, которые мы вообще никогда бы не предполагали, что интернет это стало неким божественным благом для людей, чтобы через интернет люди как раз могли узнать истину, потому что в церковных собраниях истины уже нет. А я думаю, интересная, созвучная мысль звучит у нашего интернет-слушателя Александра, который говорит о том, что Иисус приглашает всех прийти к Нему, а не в церковь, как некую организацию, где иногда звучит истина. Приведите пример его слов, где он говорил, что верующему надо искать его в других местах. То есть, где, видимо, верующему это не очень складная фраза по-русски, но, видимо, звучит примерно, что где Иисус говорил, что его надо искать в каких-то там святых местах или в каких-то там особых местах. То есть, видимо, наши радиослушатели сейчас получают некое такое любопытный срез. Они считают, что Христос в интернете.
Ну, может быть, не так. Нет, ну, наверное, они понимают, что как бы вот пребывая духом с Богом и получая некие духовные какие-то наставления из интернета, они уже участвуют в жизни церкви.
При этом интересно, что они почему-то доверяют, что то, что в интернете, это действительно истина от Бога. Но тогда как в какой-то там церквушке не очень может быть успешной в плане там влиятельной и так далее. 2-3 человечка собираются, и, может быть, Слово Божье недостаточно там, понимаешь? Я вот не знаю, как вот Петр, это ну, Александр, если да, вы готовы прокомментировать свой же вопрос, будет интересно расширить его как-то, чтобы мы могли более понятно его разъяснить и нам самим тоже.
Ну, самый простой вот стих в Иезерии, где мы читаем, чтобы мы не оставляли собрание своего. Книга Деяний многократно описывает то, что делали апостолы в своих собраниях.
Я думаю, Павел, не об этом речь сейчас. Я не думаю, что сейчас проблема в собраниях. Я думаю, что проблема как раз в поиске истины. Потому что, как я подозреваю, у нас есть группа наших радиослушателей, которые убеждены, что традиционная церковь
Извратилась и не отвечает на вопросы.
Истину, да, то есть скрывает истину от людей.
А в интернете эта истина есть.
А в интернете как раз эту истину можно найти. Почему я говорю, что Христос, похоже, перешел жить в интернет, а не оставил свою церковь?
Если мы правильно понимаем ваши вопросы, уважаемый Петр,
комментарий даже. Да, у Петра даже нет вопросов. Поэтому.
Да, да, да. Ну, во-первых, то, что создается в интернете, конечно же, это создается людьми. То есть
причем не святыми Божьими людьми, ведомыми Духом Святым зачастую, да?
Ну, да, там.
Если вспоминать, как апостол Петр прокомментировал, что Писание создавалось, да.
Да, совершенно разные люди составляют эти сайты. И вот во второй половине я приведу просто несколько примеров. Общих примеров об этих сайтах, что там можно будет найти или лучше не искать. Вот. К сожалению, когда у человека нет своей внутренней богословской основы, получается так, что и в интернете человек воспринимает просто все то, что, ну, не хотелось бы так уж прямо говорить, но в Писании есть, по крайней мере, такие стихи, они, конечно, относятся к еретикам, к людям, которые отказываются от веры. Я ни в коем случае не говорю, что эти напрямую стихи относятся к нашим радиослушателям. Просто Писание говорит о том, что в мире всегда будут появляться некто, как бы две группы людей, как минимум, кто будет говорить льстивые слова. А вторая группа людей значительно больше, кто будет искать, чтобы им льстили, чтобы льстили бы их слух, то есть, грубо говоря, чтобы щекотали бы их уши, чтобы приносили им приятное им ушам, их ушам.
Да, то есть они должны получать некое удовольствие, удовлетворение, да, от того, что они слышат.
Да, понятно, причина понятна, почему люди отказываются от своих собраний, потому что, к сожалению, да, есть такая проблема, что слабые проповедники, может быть, не так сильно горят их сердца или еще что-то. Но нужно понять, что слово наше, оно опирается не на шоу, не на видение, которым пропитан весь этот мирской мир. Оно опирается на Слово Божие. Поэтому даже в самой маленькой церкви, состоящей из двух или трех человек, который читает, молится, принимает причастие, крестит, который обращается к Слову и к Богу, там и Господь находится среди них, и Господь будет наставлять верных своих. И очень важно, уважаемые радиослушатели, чтобы мы ни в коем случае не заменили церковь интернетом, каким бы хорошим интернет не был. Опять же, есть разные условия, разные моменты в жизни, когда приходится довольствоваться только интернетом, но поверьте, любое общение, любое братское общение ни в коем случае не может заменить церковь. И апостолы показывали нам, что Господь бережет свою невесту, Господь заботится о своей невесте. Так даже, когда человек остается один на один с экраном, он, честно говоря, остается один на один со многим злом, который разливается в интернете, и подчас человек не способен распознать это. И, к сожалению, еще второй момент, очень важный и опасный, когда мы проповедуем на улице, мы проповедуем как бы только о Христе, но мы не говорим о том, чтобы люди приходили в церковь, чтобы они приобщались к общине. А если люди приходят к общине, мы их как бы не замечаем, как сейчас модно говорить, не нарушая их privacy, не нарушая их личного пространства. Как бы пусть сам человек разберется. Но дело в том, что часто люди, услышав о Христе и увидев холод в церкви, они уходят в интернет и превращаются в таких вот интернет-христиан, которые никак не связаны ни с какой общиной. И такие люди страдают многими вопросами, они находятся часто в смятении, потому что трудно быть одному. И Господь даже, когда сотворил человека, весь мир прошел перед ним. Все творение Божие прошло перед ним, и Адам не нашел себе помощника, не нашел себе равного. И поэтому, когда Господь сотворил Еву, подобную ему, Адам, конечно, был счастлив и возрадовался такому творению, потому что это вот плоть от плоти, кость от костей его.
Я думаю, что мысль твоя ясна.
Так же, как и невеста Христова.
Я думаю, твоя мысль ясна, просто у нас есть еще достаточно много тем, которые надо обсудить,
пойдем
но
дальше.
Мало времени. Я хочу подвести некий итог, что, друзья мои, истину в интернете, конечно, можно найти, но истина, она не в интернете, и правы те радиослушатели, которые говорят, что истина даже не в церкви, а истина, она в Иисусе. Потому что Писание говорит нам, что именно Иисус является полнотой истины, у Него глаголы вечной жизни, но весь вопрос – это, во-первых, какого Иисуса проповедуют люди, и насколько этот Иисус соответствует тому Иисусу, которого мы знаем из Писания. В итоге, вера наша, она происходит от слышания Слова Божьего, и слышание подразумевает некое такое взаимодействие с личностью Христа. То есть, когда мы читаем интернет, это хорошо, мы тоже взаимодействуем с какими-то библейскими стихами, если вы читаете Библию в интернете, но мы все равно призваны обращаться к личности. Его личность, она может изменить нас. И истина – это не какие-то набор знаний.
А да, у меня вот…
Истина – это полнота, которая есть во Христе, что Он Бог, Он человек, Он и жертва, и Он же Спаситель, Он же Победитель для… В церкви жених, который спасает церковь от годины искушений, от жизни греховной. Он тот, кто дает нам силу Духа Святого противостоять всему беззаконию, которое так или иначе есть в греховном мире. То есть Он приводит нас в новый мир, дает нам новое рождение, чтобы мы были сынами и дочерьми Царства Божьего. И этот Христос как раз является основой основ.
Аминь, хочу сказать. И вот буквально вчера у меня была лекция, и мы со студентами рассуждали над таким интересным вопросом, что есть истина. Я задал такой вопрос, вот факт является истиной? И, конечно же, большинство людей сказали, ну да, конечно, факты есть истина. Но на самом деле факт сам по себе не является истиной. И это не сегодняшнее открытие, а все ученые об этом говорят и это знают. Сам факт без объяснения не является
истиной. У нас есть телефонный звонок, и нам нужно дать возможность людям тоже подключиться. Добрый вечер.
Это Петр, я хотел спросить.
Петр, приветствуем.
Вот тут написано, и будут смотреть на убитых, это в Откровении двое.
Так.
Всех народов, племен и колен.
Так.
Как могут все смотреть, если не будут иметь интернета? И после, когда они будут мертвы, лежат, будут посылать друг друга. Я думаю, об этом интернете Бог давно знал. Вот эти вот слова даже свидетельствуют об этом.
Спасибо. Спасибо большое. Петр, действительно, многие пасторы, богословы, рассуждающие над этими стихами, они склоняются к тому, что это было видение дано Иоанну в первом веке, который понятия не имел, что такое информационные технологии, но мы живем в мире информационных технологий, где удивительным образом информация передается в таких формах, что ее можно будет воспринять буквально сейчас уже все могут через средства свои гаджеты, да, такое понятие, что вот эти вот электронные устройства, которые помещаются в карман, которые уже не надо даже на столе держать. Представляете себе, некоторые в мозг уже могут внедрить себе маленький экранчик, уже такие есть разработки, чтобы не надо таскать с собой ничего, у тебя внутри уже ты сам подключаешься к интернету, а иногда даже не выходишь из интернета, потому что это такая интересная штука. Вот я хочу закончить наш разговор, у нас буквально 40 минут. Друзья мои, во-первых, радиослушатели, к вам обращаюсь, вы можете звонить нам в эфир 5960452. Петр был пионером, Петр и должен быть как бы пионером, он должен возглавлять движение телефонных звонков, вот он возглавил, поэтому звоните 5960452, 7812, это код России Санкт-Петербурга. Александр в интернете нам пропишет: я могу читать, слышать слово Иисуса в интернете свободно, без проблем, и слава Ему за предоставленную возможность, но в церкви, подчеркиваю, иногда звучит истина, в основном религиозное учение. То есть вот... любопытно вот у нашего радиослушателя и интернет-слушателя Александра вот такое вот интересное мнение, что в церкви идет религиозное учение, а не истина. Я думаю, что это, наверное, будет вопрос на какого-нибудь другого эфира. Чем может отличаться религиозное учение от истины? Мы закончим над тем, что же такое истина, чем истина отличается от факта, и пойдем к следующему вопросу.
Да, просто вот этот вопрос хорошо иллюстрирует. То есть факт сам по себе не является ничем. То есть факт необходимо дать объяснение.
Просто информация.
Да, так вот актуальное, правильное объяснение факта – это и есть истина. То есть правильное объяснение без факта, объяснение без факта не является истиной. Так же, как и факт без объяснения, тоже сам по себе истиной не является. Но связь между объяснением правильным, актуальным, и самим фактом, вот это все вкупе является истиной. И христианское учение как раз говорит не о том, что мы просто перечисляем некие факты, а мы даем, то есть Господь дает этим фактам некое объяснение полное и цельное, которое вкупе настолько четко объясняет мир и что здесь происходит, что мы видим, что это объяснение актуально, то есть оно правильно. То есть, когда нам говорят, например, мы по математике проходим, по арифметике проходим, дети проходят какой-то счет, а потом они приходят в магазин и используют эти правила для счета сдачи, и у них все сходится и получается, наверное, они могут сказать, это правильное знание, это истина. А если, например, их обманывают и дают им ложные какие-то концепции, они могут сказать, это ложное. Почему? Потому что в жизни так не происходит. Так вот, Господне величие в том, что факты у него с объяснением сходятся очень четко и изумительно точно. И поэтому мы говорим, что это и есть истина, потому что она актуальна в этом мире. Что касается... Да, действительно, нужно будет потом, наверное, поговорить.
Это просто тема другого разговора, да. И нас уведут. А давай вернемся к тому, о чем мы говорим. Мы действительно говорим, и видно, что наши радиослушатели и слушатели наши...
Может быть, про сайты сейчас, поскольку времени мало.
Да, времени мало, и просто давай мы перейдем более так конкретно, как... вообще в разнообразии, опять же, точки зрения, да?
Да, вот посмотрите, с чем встречаются люди в интернете. То есть, поскольку мы занимаемся апологетикой, то мне интересна эта тема, интересны эти сайты, мы постоянно их просматриваем, не просто смотрим, но еще пишем на сайты, пытаемся узнать, кто авторы этих сайтов, как-то переписываемся, то есть ведем какую-то активную деятельность с выяснением того, что эти сайты публикуют и пишут. Ну, конечно, я не все перечислю, и времени нет, и мы на слух мало что так воспримем. Во-первых, хотел бы сказать, так называемые апологетические сайты.
Наш радиослушатель Андрей, я вижу, он тоже тут привел пример нескольких апологетических ресурсов. Ереси нет, глазнаямазь.орг.
Ну вот, я вот сейчас не... То есть, все эти, конечно, сайты так или иначе на слуху, особенно эти перечисленные. Вот, и их гораздо больше. И я бы не хотел останавливаться на конкретных каких-то сайтах, да, чтобы там не обижать, не рекламировать, я не знаю. То есть, условия программы свои. То есть, есть люди, которые занимаются как бы апологетикой. И как бы с точки зрения неких общих вопросов. Они говорят, мы занимаемся межконфессиональной апологетикой. На самом деле они представляют одну четкую точку зрения. То есть они не с кем-то...
Павел, подожди, у нас есть еще один телефонный звонок. Мы просим нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер, это Женя.
Евгения, приветствуем. Как ваше отношение к интернету?
Вот в интернете
Когда Господь ученикам Иисус Христос дал Евангелие, разве Он поместил его в интернет?
А Он его поместил в информационное пространство, это информация.
Вот Он поместил в сердца народа Своего, учеников. Написано: «Слово Господне – это есть огонь, есть молот, разбивающий скалу. Слово Господне пребывает вовек, а это слово, которое проповедано вам, говорит Господь, это неизменное, вечное Евангелие. Если написано «говорите», говорите как Слово Божие. Бог есть Дух, поклоняющийся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Вы правильно говорили, истину нужно найти и преподать, но истины в интернете искать не надо». Ищите ее в Библии, в Слове, в Евангелии, в Старом и Новом Завете.
Евгения, подождите, подождите.
Как
вы,
найти
вы,
завет с Богом?
Евгения,
вы можете
вы...
найти? Можно это найти, потому что закон Божий, 10 заповедей.
Евгения, дорогая, вы просто немножко уводите нас сейчас от темы. И мы согласны с тем, что истина, она в Писании. Мы об этом, конечно же, уже упомянули и еще раз будем упоминать, но...
Завет мы не можем войти с Богом, пока не примем мы закона завета.
Конечно,
заповедей.
Конечно, конечно. Мы хотим сейчас вывести вас из эфира, просто потому что вы продолжаете говорить правильные вещи, но вне контекста нашего эфира. Сегодня мы стараемся, опять же, говорим, что наш эфир, он должен помочь нам разобраться в интернете, в хорошем его проявлениях и в плохих его проявлениях. Мы установили, что есть хорошее проявление. Это доступ к информации, есть электронные библии, есть электронные справочники, словари, атласы. Но есть другая часть интернета, в которой как раз не содержится ничего такого важного, кроме как человеческого мнения, которое выставлено, как будто бы оно истинное. Вот об этом мы сейчас говорим. И мы говорим о таких сайтах.
Да, то есть вот первая группа – это апологические сайты, которые якобы представляют общую точку зрения всех христиан, на самом деле они узкоконфессиональные. И у меня были конкретные моменты, ну, в частности, например, с адвентистами, когда они по какой-то причине не показывают, что они адвентисты, вот, говорят, что да, мы занимаемся апологетикой. Я писал, спрашивал, почему вы так делаете, и просил их просто, ну, вывести у себя на сайте, что это адвентистская точка зрения, почему вы представляете как общехристианскую, она не является общехристианской. Вот. Но люди все равно почему-то скрывают свое происхождение, и это уже настораживает. Потому что, знаете, когда мы кушаем продукты, нам важно понимать, что мы едим, по разным причинам, то есть тоже сейчас не буду на этом останавливаться. Есть сайты так называемых новых пророков. То есть вот люди, и очень часто они, например, сидят за какими-то расчетами, книгами, к сожалению, и интернет почует их большим количеством информации, то есть вот они собирают все это себе как губка, вот, и затем выкладывают какие-то свои новые толкования, новые пророчества, что весь мир во зле, и никто не понимает истины, только они понимают. Самый яркий пример – это Гэролд Кэмпинг. Опять же, его семейное радио, есть разные радиопрограммы под названием «Семейное радио», я говорю именно о том, которое вел Гэролд Кэмпинг. Вот. И, значит, этот лжепророк неоднократно пророчествовал о конце света, и мы слышали про 2012 год дважды. И в конечном итоге он вроде бы покаялся, он так и не покаялся. То есть вот сейчас очень сложные вообще все эти вещи происходят. Но церкви прекрасно ретранслировали его программы, постоянно помещали кнопки, значит, ссылки на его радиопрограммы. То есть огромное количество слушателей слушало его, слушало эту ересь, вникало в нее и старалось понять эти новые пророчества. То есть, ну, в данном случае просто прямое разрушение церкви. Есть так называемые сайты, посвященные, ну, если можно сказать, правильному толкованию библейских стихов или библейских текстов. О, это просто песня. Потому что, ну, каждый, кто хоть дважды хотя бы прочитал Ветхий и Новый Завет, они считают себя великим толкователем, особенно если они умеют неким образом связывать 2-3 стиха вместе. То есть они уже являются толкователями, они открывают некий свой сайт-ресурс, никак не называясь, не называя своего источника, то есть кто он, какое у него образование, ну, просто я. Вот я вам сейчас буду толковать, присылайте мне, я вам буду сейчас все объяснять. И чем популярнее его толкование, или чем так сказать, чем они ярче для публики, тем они более популярны для всех читающих.
Рейтинг,
да? Да, рейтинг повышается. И опять же, там есть всякие там химические способы, в кавычках, как повысить свой рейтинг чисто в интернете и так далее. И нам опять приходит вопрос, вот вы знаете, на одном сайте написано вот так, на другом так, вот этот стих вот так-то толкуется. Я говорю... На такие вещи мы отвечаем. Вы знаете, все, что вы прочитали, к сожалению, не относится никоим боком к традиционному христианскому учению. Вы прочитали сайты, ответы так называемых новых пророков, которые, а, нигде не учатся, нигде не учились, учиться не собираются, и более того, они, к сожалению, прошу прощения за грубость, но такое ощущение, что они плевать хотели на всю историю церкви, на все, что было до них. Понимаете, чем прекрасно христианское образование? Мы как бы встаем на плечи друг друга, мы как бы все глубоко, глубже и лучше понимаем. Наше образование позволяет нам не проходить прежний опыт, но идти дальше, глубже, ближе к Господу в понимании ближе к тексту, ближе к смыслу. А эти товарищи, такое ощущение, что до них вообще не существовало церкви, и вот они первые и единственные пророки. Есть сайты просто непрофессиональные, тенденциозные, они вот по-своему опасны. Я бы тоже хотел сказать, возможно, они не совершают каких-то больших, глубоких ошибок, но они грубо рубят с плеча, они делят на белое и черное и говорят, вот здесь вот одни еретики собрались, а вот здесь вот одни святые собрались. Конечно же, нам как людям хотелось бы осудить грешных и прославить святых, но, к сожалению, Господь не дал нам такой возможности. Он сказал, что его слуги, его служители, его ангелы придут и выберут зерна и плевела, отделят, совершат этот суд отдельно. С одной стороны, эти люди разжигают межконфессиональные ненужные войны, с другой стороны, они, к сожалению, не видят большие проблемы. То есть они воюют не с самыми очевидными вещами, они воюют с самыми видными вещами, с теми, которые им не нравятся. Кто-то там неправильно руки воздевает, там поет или там себя как-то неправильно ведет. Посмотрите, какие они неправильны. Но они не идут в суть учения, вглубь учения. Или же они наоборот уходят в какой-то христианский, в кавычках, оккультизм. То есть они за всеми ошибками человека, они сразу же видят злых духов, бесов и говорят, вот церковь наполнена их бесами. Я хочу сказать, привести вот эту известную притчу Эзопа, да, когда он предложил отделить воды моря от вод всех рек, которые в это море впадают, тогда он сказал, тогда я выпью это море, когда он к Санфу дал это решение. Так вот я хочу сказать, если такие вот гонители бесов во всех других церквях, если они смогут отделить наше человеческое от бесовского, тогда я согласен пойти за ними и сказать, да, действительно, я буду бороться с тем бесовским, против которого вы выступаете. Но, к сожалению, мы не можем это отделить. И поэтому вот эти гонители, они хотя и как бы честны в своих чаяниях, в своем старании защитить тело Христово, но на самом деле они излишне рубят с плеча, и это опасно. Еще один момент, это так называемые квазибиблейские сайты. То есть, когда их авторы, то есть квази, то есть так называемые или псевдобиблейские сайты, когда их авторы пытаются проявить себя не в вопросах толкования, а в деле применения естественных законов в христианстве. Мы не раз встречались с такими сайтами, когда... То есть квазинаучно-библейский, я бы так сказал. Когда люди пытаются ассимилировать современную науку с Библией, вроде бы хороший призыв, но чаще всего это сайты, разработанные не учеными, не специалистами в науке. К сожалению, они просто читают некую желтую прессу, собирают все эти статьи и говорят, ой, посмотрите, там свитки нашли, ой, посмотрите, здесь что-то на пирамидах написано, ой, посмотрите, вот здесь какие-то там какие-то раскопки провели, отрывки нашли, еще что-то. Они создают ненормальный интерес ко всей этой желтой прессе, и люди начинают, как в смешном фильме «Люди в черном», они начинают в желтой прессе искать упоминания об инопланетянах или там каком-то там дополнительных свидетельствах о Библии. И люди смущаются, новообращенные, они уже не понимают, где искать истину. Более того, когда человек вот с этими, с этой желтопрессной информацией приходит к своему преподавателю в институте или начинает разговаривать со своими друзьями, у которых хорошее образование, они над ним начинают смеяться. И получается, что он сам начинает разувериваться. Но в чем он разуверивается? Он разуверивается не только в тех фактах, которые он собрал, но и в христианстве, потому что есть некие псевдоученые, которые связывают псевдофакты или псевдо какие-то вычисления или квази какую-то научную научно-библейские исследования с Писанием. То есть получается, вместе с хорошим человек отказывается, то есть вместе с плохим человек отказывается и от хорошего. И последнее, конечно же, немало просто простых лжепророков, которые под видом христианства начинают нести полную ахинею, ересь, что они получают какие-то там откровения. И, к сожалению, на христианских ресурсах и таких сайтов немало. Я просто пишу и спрошу. Обратите внимание на этот сайт. Это просто лжепророк. Он говорит, мне пришло новое видение. И как бы добавляет к Писанию прямым текстом. Господь мне сказал, вот это нужно вставить в Библию, в Писание. То есть, вот что с этим делать? И поэтому человек, когда внедряется во все это, он не знает, он не понимает, что делать, потому что все это интересно, все это шоу, все это красиво, сделано красиво и привлекает сам как текст.
Павел, у нас остается 4 минуты, и я хочу, чтобы, может быть, наши радиослушатели в конце получили инструкцию от Центра апологетических исследований о том, как отличить хороший сайт от плохого.
Очень сложно быстро рассказать, но я постараюсь. Первое, авторство сайта и какие-то контактные данные. То есть, если нет авторства, если нет никакого описания того, кто является автором этого сайта, пусть он будет вторым, третьим или пятым в вашем списке интересов. Лучше всего иметь сайты под каким-то конкретным авторством, когда вы знаете, кто их пишет, да, чтобы люди не скрывались за некими никами, какими-то названиями или псевдонимами. Второе. Если сайт выражает точку зрения конфессии, я считаю, это значительно лучше, когда сайт выражает личную точку зрения. Потому что конфессиональная точка зрения, она позволяет вам в других вопросах обратиться к другим источникам, к другим лидерам, каким-то образом перепроверить информацию. Когда человек выражает свою личную точку зрения, всегда сложнее. Я не говорю, что личная точка зрения, она плохо. Я просто говорю, что это труднее понять. Поэтому, если вы выбираете для себя, особенно если вы в начале веры, обращайтесь сначала к каким-то уже проверенным, исторически проверенным конфессиям. Просто это будет проще. Если сайт межконфессиональный, то это значительно усложняет вопрос. Особенно тогда, когда непонятны принципы, тогда ищите символ веры. То есть межконфессиональный, на какой основе он объединяет все другие конфессии. Четвертое. Обратите внимание на фамилии и источники, то есть книги, цитаты, которые используются на сайте. То есть чем меньше известных имен или книг, тем больше опасений. Соответственно, чем больше известных, тем, соответственно, можно больше доверять. Здесь нет какого-то четкого разделения. И последнее, если вы видите какие-то явные расхождения в учении или явные проблемы с интерпретацией истории или какие-то нестандартные, новую историю, я бы вам посоветовал, бегите подальше от такого рода сайтов. Наступит время, и вы к ним, может быть, вернетесь. Но сначала напитайтесь хорошей пищи, напитайтесь какой-то четкой, ясной, проверенной информацией. А потом, возможно, как исследователь, возможно, как апологет, вы будете им интересоваться. Итак, авторство, конфессионализм. Если это межконфессиональный сайт, то чтобы там была выражена их точка зрения или символ веры или учения неким образом. Обратите внимание на фамилии и источники. И если вы видите какие-то нарушение, расхождение с Писанием, пусть это будет не вашим интересом этот сайт.
Я думаю, наш разговор очень хорошо подытожил Андрей, сказав следующее. Да побольше читайте Библию и размышляйте над Словом. Интернет отучил читать и думать. Потому что действительно получается, что люди получают информацию.
То есть за тебя же кто-то подумал.
Но они ее принимают уже как переваренную пищу.
Аминь, конечно же.
И абсолютно точно.
Слово Божие, естественно.
Побольше читайте Библию, размышляйте над здравым учением, данным нам о нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе. И таким образом вы можете свою жизнь напитать и жизнь ваших друзей и окружающих. Потому что интернет – это либо хороший помощник, так же, как и деньги, либо очень страшная сеть, в которую можно попасть и запутаться навсегда. Друзья, пусть Господь вас благословит. Читайте Библию. Интернет отучил думать, я согласен.
Аминь.
До встречи через две недели. Всего доброго.